Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Міхась Ілін. Наша сённяшняя тэма.
У арганізацыі масавых пратэстаў улады падазраюць Міхаіла Хадаркоўскага і штаб Віктара Бабарыкі.
Против них идет такой процесс. И окей, понятно, что их не отпустят завтра, послезавтра или там через неделю.
Ці ўвядзе Еўрасаюз санкцыі ў дачыненні да Лукашэнкі?
Санкцыі яны ніякім чынам не дапамагаюць нам тут з дэмакратыяй і правам чалавека, яны нават не дапамагаюць вызваляць палізняволеных. Вось, але яны маюць пры гэтым такія негатыўныя наступствы.
Выборы и что было потым, обмерковываем с Сергеем Чалым.
Теперь уже видно, почему это происходит. Это делается абсолютно в интересах конкретных силовиков. Потому что, в общем, мне уже даже сложно представить себе, как сам Лукашенко выберется из этой норы, в которую его зарыли.
Про гэта да іншыя падзеі больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Адказнасць за масавыя пратэсты ў цэнтры Мінска беларускае тэлебачанне ўскладае на экс-кіраўніка Белгазпрамбанка Віктара Бабарыку. Маўляў, яго выбарчы штаб фінансаваў пратэсты і кіраваў імі, не зважаючы нават на тое, што сам Бабарыка з 18 чэрвеня знаходзіцца за кратамі.
Акрамя гэтай гучнай заявы нам паказалі збітага мужчыну. У кадры яго назвалі касірам, маўляў, ён выдаваў грошы пратэстоўцам. Што праўда, касір не прызнаецца, што ўдзельнічаў у нечым падобным.
Адзін з падазреваемых, так называемы касір, задержан в Мінскі ў торгового центра Дана Мол с крупной сумой денег, около 10 тысяч долларов. При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. Сообщается, что ранее он был судим за незаконный оборот психотропов.
Ясно. Эти деньги ваши?
Да.
Сколько здесь сумма?
Не помню, приблизительно. 9 тысяч.
9 тысяч? Да. Откуда они у вас появились?
Мои деньги заработали.
Еще раз посмотрите, это точно ваши деньги?
Да.
Еще раз?
Да.
Вы их никому не выдавали?
Нет, никому не выдавал. Это мои личные деньги, все до одинаково.
Почему такая большая сумма была у вас в рюкзаке? Куда вы ее несли?
Я домой вышел, шел в магазин, купил пиво и шел обратно.
С такой суммой в магазин и обратно?
С такой суммой в магазин обратно.
Акрамя ўдзелу Белгазпрамбанка, следчыя знайшлі ў арганізацыі беспарадкаў яшчэ адзін расійскі след. Маўляў, да іх датычны Міхаіл Хадаркоўскі.
Падчас беспарадкаў былі затрыманы двое сяброў яго грамадскай арганізацыі «Адкрытая Расія».
Следственный комитет подтвердил задержание в Минске российских граждан. Это Артем Важенков и Игорь Рогов, координаторы фонда Навального и активисты организации «Открытая Россия», которая имеет отношение к небезызвестному олигарху Михаилу Ходорковскому. Они якобы приехали в Беларусь наблюдать за выборами, не имея для этого аккредитации. Сейчас Важенков и Рогов проходят подозреваемыми по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. Отмечу, ранее они были неоднократно судимы.
Место проживания.
Россия, город Тверь.
Что здесь делаем?
Отдыхал с туристической целью, приехал в Минск.
Я тоже из России. Приехал в санаторий, сегодня отдыхал в Минске с другом.
Какой санаторий?
Журавушка.
Раніцай 12 жніўня затрыманыя сябры штаба Бабарыкі, як мінімум пяцёра.
Іншыя сябры штаба Бабарыкі ўпэўненыя, што нічым супрацьзаконным яны не займаліся.
Еўрарадыё.фм.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаренка прайграла ўжо на старце тэніснага турніру ў амерыканскім Лексінгтане. У двух сетах беларуска саступіла Венус Уільямс 3-6, 2-6. У парным разрадзе прайграла ўжо свой першы паядынак Арына Сабаленка. Яна выступала разам з Дженніфер Брэдзі. Падчас разгону акцыі пратэсту ў маладзешні з сілавікамі быў збіты і затрыманы хакеіст Ілля Літвінаў. Мяркуецца, што гулец мясцовага «Дынама» ішоў з трэніроўкі і проста трапіў пад гарачую руку, паведамляе прэс-бул. Тым часам на волю выйшаў кіраўнік спартыўнага праекту «Трыбуна.ком» Максім Беразінскі, якога затрымалі ў сталіцу ўначы. Былы хакіст мінскіх «Дынама» і юнацтва форвард нацыянальнай зборнай Андрэй Сцяпанаў працягне кар'еру ў «Дынама» маладзечна. Ён падпісаў кантракт на адзін сезон. Сталь відомі усі полуфіналісти футбольної ліги Європи. 16 жнівня згуляють Манчестер Юнайтед і Севілія. 17-го Донецький Шахтер і Інтер. Матчі проходять у Германії. За пандемією коронавірусу адмінений парижський марафон. Ён мусив відбутися у красавіку, але неодноразово переносився. Апошня дата 14 листопада. Тепер же стало відомо, що марафон відбудеться у наступному році. Гэта былі навіны спорту. Заставайтеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Экстренные перамовы по ситуации у Беларуси призначили керовники МЗС Евросоюза на 14 жнивня. Основная тема обмеркования – выники президентских выборов, вуличные протесты и реакция на их белорусских уладов.
Ці варта офіційному Мінску серйозно ставиться до гэтых перамов? І чим яны можуть скончиться? Ці пойдзе ЄС на уведення санкцій? І якими яны можуть быць? Якія пагрозы несе пагаршэння адносін з Захадам?
На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае дырэктар Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Яўген Прэйгерман.
Добры дзень, Яўген.
Добры, калі ён добры.
Ну,
хутчэй за ўсё зусім не.
Добрая заўвага, канешне, калі яна добрая, але зусім не, я так разумею. Ўсё ж такі, наколькі вось гэта экстренная нарада по ситуации у Беларуси, это, ну нормально, ну, не нормальная, конечно, но але такая з'ява, якая уже была, то есть ці гэта упершыню такое робится.
Ну, тут я не думаю, что важно упершыню ці не, але она сама по себе абсолютно надзвычайная, и она як бы отбывается, вот, ці отбудется за так само надзвычайной ситуации, якая склалась у Беларуси, так что, ну, наўрад ці тут нават мае сэнс шукать некие аналогии з минулого.
Добра, наколькі я ведаю, ўсё ж такі гэта будзе не такая асабістая сустрэча кіраўнікоў, это будзе відэаканферэнцыя. І што чакаць? От, безумоўна, будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Беларусі. Але наколькі востра можа стаяць пытанне? От, вы сочыце за тым, што кажуць там міністры, што кажуць палітыкі, так бы мовіць, істэблішменты еўрапейскі, якія меркаванні там прэвалируюць.
Ну, я думаю, што шмат хто з слухачоў і гледачоў Еўрарадыё таксама бачыць у навінах тыя дастаткова ўжо шматлікія заявы, якія ў апошнія дні былі, байдай, што ад усіх кіруючых органаў і кіраўнікоў Еўразвязу, то бок Еўракамісіі і высокага прадстаўніка па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі і ад шматлікіх еўрапарламентароў і таксама, што самае галоўнае ад прадстаўнікоў нацыянальных урадаў і ад прэм'ер-міністраў і ад міністраў замежных справаў. І зразумела, што усе заявы абсалютна негатыўныя, рэзкія, катэгарычныя. І, у прынцыпе, гэта таксама не з'яўляецца нейкай навінай, абсалютна чакана. Вось мы на мінулым тыдні абмяркоўвалі магчымасць там санкцій, іх мэтазгоднасць, і я ў тым ліку падкрэсліваў, што у прынцыпе Еўразвяз будзе прымаць рашэнні пра ўвядзенне ці не ўвядзенне санкцыяў не на падставе тых аргументаў, якія мы абмяркоўвалі тут у студыі з Арцёмам Шайбанам, то бок наколькі сапраўды санкцыі могуць там дапамагаць паляпшаць сітуацыю з правамі чалавека ці наадварот, а са сваіх розных там разлікаў і разуменняў. І галоўнае з іх, у прынцыпе, гучыць увесь час вось ад усіх гэтых афіцыйных і неафіцыйных прадстаўнікоў. Яна заключаецца, што Еўразвяз не можа вось на такія падзеі не адрэагаваць. Так што, канешне, яшчэ мы паглядзім 14-га, якога кшталту рашэнні будуць, і ці гэтыя рашэнні будуць прыняты ўжо цяпер, ці яны як бы пачнуць з пэўных там заяваў і прапановаў. У тым ліку вось былі там нейкія прапановы пра пасярэдніцтва, якія гучалі цэлага шэрагу краіна, у тым ліку Еўразвязу. Ну, гэта мы паглядзім, але агулом, ну, канешне, ацэнкі будуць самыя-самыя негатыўныя.
Ну, будуць ацэнкі негатыўныя. Скажуць, што вельмі дрэнна ў нас тут і выбары прайшлі, і жорсткая рэакцыя ўладаў на мірныя акцыі пратэста. Але мы прывыклі даўно, што вот рэакцыя Захаду, гэта мы выказываем заклапочанасць, мы затурбаваныя і гэтак далей. Ну, фактычна, гэтыя словы вось ужо прагучалі і ад тых людзей, пра якіх вы ўзгадывалі, вось і Майкл Пампео з США, і прадстаўнікі прадстаўнік Белага дома, тое ж самае, выказаны заклапочанасць. Ну што нам і Беларусі ўвогуле, і Мінску афіцыйнаму ад гэтай заклапочанасці, ну выказалі і выказалі.
Ну, з аднаго боку так, і я б нават падкрэсліў, што гэта вельмі важна разумець не толькі беларускаму раду, не столькі беларускаму раду, сколькі беларускаму грамадству, таму што увесь гэты час 25 і 26 год заўсёды была такі вялікі спадзеў на тое, што нейкія там заявы ці дзеянні з боку заходніх урадаў неяк дапамогуць, і я гляджу, што і цяпер вось літаральна на гэтых днях некалькі былых кандыдатаў таксама там вельмі ці прэтэндэнтаў на кандыдатаў вельмі такія сардэчныя лісты пісалі розным кіраўнікам замежных урадаў, як бы кажучы, што вось вы можаце дапамагчы нам неяк тут дайсці да дэмакратыі ў Беларусі. Зразумела, што гэта ніякім чынам насамрэч на дэмакратыю не ўплывае, і толькі само беларускае грамадства можа гэтай дэмакратыі дасягнуць. Асобная размова, можа, мы яшчэ крышачку гэта закранем сёння, якім чынам і ўсё такое. Але з іншага боку гэта велізарная праблема, таму што мы зноў ж такі вось стаім для таго моманту, калі магчымыя санкцыі, як мы абмяркоўвалі на мінулым тыдні, яшчэ раз магу паўтарыць гэты тэзіс санкцыі, калі мы кіруемся і досведам, і фактамі, якія вось мы маем на працягу апошніх 20 гадоў ці нават больш. Санкцыі, яны ніякім чынам не дапамагаюць нам тут з дэмакратыяй і правам чалавека, яны нават не дапамагаюць вызваляць палізняволеных, пра што Артём Шайбан мінулым разам пытаўся нас пераканаць, але просто ў яго, ну, нават няма аргументу пераканаць, бо як бы можам згадаць, колькі сидзеў той же Статкевіч пасля введення санкцій, ну, як бы усе іншыя аргументы адпадаюць. Вось, але яны маюць пры гэтым такія негатыўныя наступствы. Негатыўныя наступствы, па-першае, таму што яны даюць дадатковы аргумент тут унутры краіны тым, хто як бы з'яўляецца прыхільнікам вось гэтага падыходу, што ўсіх трэба закатаць у асфальт. І на вялікі жаль, скажам, у 2010 годзе мы гэта назіралі пасля санкцый на працягу пэўнага перыяду. І яшчэ вось у знешнепалітычным вымярэнні гэта, ну, канешне, велізарны просто удар па магчымасці краіны. І фактычна вось уся та велізарная праца, якая насамрэч была зроблена на працягу апошніх там 4-5 гадоў, якая пры ўсіх там алеі, пры ўсіх абмежаваннях усё ж такі дазволіла пашырыць вось гэты прастору для манёвра знешнепалітычнай, у тым ліку гэта важна ў перамовах з Расіяй па паглыбленай інтэграцыі. Так вось, калі ўводзяцца санкцыі, там абрубаецца паўнавартасная камунікацыя на захадзе, то, канешне, ну, гэта вялікая праблема вось нават для гэтых пытанняў.
Сапраўды, я учора размаўляў з спецдакладчыкам па Беларусі ад ААН Анаіс Марын, якая выступае за тое, каб санкцыі, каб былі прызнаныя выбары нелегітымнымі, каб быў прызнаны нелегітымным па выніку і Александр Лукашэнка, і, ну, я кажу, а далей што? Яна кажа, трэба, ну, шукаць іншыя шляхі, весці дыялог, а з кім? І тут таксама ўзнікае пытанне, таму што пад гэтую нелегітымнасць фактычна трапляе, ну, і да прыкладу, кіраўнік МЗС Владзімір Макей, вот па яе словах можа такое здарыцца. І з кім тады весці нейкі дыялог? Вот нам з намі, вот з прыгерманам.
Ну, таксама ж ужо былі такія падыходы, і пасля кожных выбараў, у прынцыпе, мы чуем гэты аргумент, што як бы ёсць разуменне таго, што не трэба абрубаць усе нейкія канцы, патрэбна з кімсьці весці дыялог, але, ну, давайте прызнаемся, што ўсе гэтыя размовы яны пад сабой ніякай глебы не маюць. Проста мы прызвычаіліся ўвогуле ў Еўропе, у заходнім свеце да таго, што, ну, вось апошні там гадоў 30 пасля таго, як разбурыўся Савецкі Саюз і вось гэта дубаковы свет таксама сышоў у іншы свет, то дамінавала просто такое дастаткова канкрэтнае разуменне, што вось перамаглі вось гэтай каштоўнасці, і дамінавала тое, што навукоўцы там, скажам, называюць такая парадыгма ліберальнага інтэрнацыяналу, якая ў першую чаргу робіць акцэнт на правах чалавека. І вось гэта і ўсе канцэпцыі, напрыклад, там responsibility to protect, кажучы па-ангельску, то бок як бы адказнасць краінаў за тое, каб абараняць правы чалавека не толькі ў сваіх краінах, а недзе па-за межамі, яна стала дамінуючай. І гэта вельмі сур'ёзна трансфармавала міжнародныя адносіны і ў прыватнасці дыпламатыю. І люди, як би у тим ліку на ключових ніяких позиціях у міжнародних відносинах, адвиклі від того, що дипломатія – це все ж таки, звичайно, не про легкі опції і легкі рішення, а це про якраз таки тяжкі рішення. Це, звичайно, про те, як вибрати найгорше з усім горшим, найліпше з найгоршого, да? Чи як можна це все сказати. Так що тут просто треба це розуміти і признати. Я не впевнений, що це відбудеться, тому що все ж таки значення Білорусі для західного світу, я, на великий жаль, не таке, як і могло б бути. Хоча всі розуміють там геополітичну важність, особливо важну всю сферу безпеки, але все рівно є неке таке ставлення до Білорусі, що вона так чи інакше буде стабільна, тим більше, що шмат хто з білоруських аналітиків там переконує західних ці експертів, ці дипломатів, що ай, ось Лукашенко, мовляв, вистояв у минулому році у перемовах там з Росією і вистояв, тому що для його найважна його власна влада, що зрозуміло, має під собою підстави, але просто це некий такий дитячий аргумент з того пункту глядження, що те, що робить кожен політичний діяч, залежить від тих реальних опцій, які в його існують. І ось, і, до речі, це вертаючись до попереднього нашого питання, чому це для нас проблема, ось ці санкції, які хоча й за все будуть. Тому що опції зміняються. І при всій любові там, того ж Олександра Лукашенка до особистої влади, яка у його з'являється, в принципі, ідентичної незалежності країни, при нових опціях это изменяет абсолютно вот это меню, из которого он будет выбирать эти опции. Это великая небезпека.
Два момента, которые мне интересны. Первый. Вот прогучало такое, что некоторые и кандидаты, и у президенты, ну, экс уже кандидаты, и так политики от людей гучить думка про то, что треба вводить санкции, как вот некий покарать улады за то, что они деют, и как допомогчи с демократизацией краины. Вы выступаете супрать такого подыхода. Ну, и это, в принципе, да, один бок, что вот ну, представники политичной, оппозиционной и громадянской супольности выступают особные представники за введение санкций. Але эти не подается вам, что вот и шмат кто с экспертов так само звертаю увагу, что опошним часом вельми великую моц займели у Беларуси силовые структуры, что они стали вельми уплывовые. И вам не подается, что, может быть, и такие жесткие деяния зараз их, яны адмысловые на то, как увели гэтые санкции, и как тут у силовиков еще больше было уплыву и улады.
Ну, я не думаю, что это, как бы, найпершая мотивация. Як ми, знову ж таки, вертаючись до дискусії на минулому тижні, в принципі, погодилися, що раціональність діяння влади ось у цих умовах, які зв'язані з внутрішньополітичними проблемами і кризисами, вони ніяк не ті, якби, не ставить зовнішньополітичні ніякі розліки першісними. У ліпшому випадку це ніякі другісні розліки. Звісно, може, і не треба цього виключати, за тої вельми простої причини, що у любой системі, особливо у авторитарній, завжди є ось гэта, як би, корпоративна боротьба поміж різними, ну, групами впливу, чи просто різним функціоналом. Це, звичайно, зв'язано не з тим, що один, там, скажем, більш ліберальний, а другий більш консервативний, а просто, ну, коли ти міністр внутрішніх справ, у тебе функціонал один, коли ти міністр заміжних справ, інший, там, міністр, я не веду, економіки, голова Нацбанку і так далі. І це об'єктивно, як би, задає нікую матрицю різних корпоративних інтересів. І тому зрозуміло, що є некоторі кроки, які люди на вищих державних посадах ці рішення роблять ось на цій підставі. Але я ще раз підкреслю, так як це все ж таки система така авторитарна, де один чоловік вирішує найважливіші питання, то, звісно, в першу чергу ось мотивація інша гуляє про його розуміння того, яким чином виключити ті ризики, які він лічить найбільш якби, серйозними для своєї влади.
Сергій Апон переконаний, що санкцій не буде. Андрей Корзун пише, санкции треба вводить супрать прикорытников и их свояков у Европе, а так черговая болбатня. От вас прогучала такая фраза, что худшей за все санкции будут. Тем не меньше вы перекананы, что и опыт попередний показывает, что санкции ниякого становчего вынику уметь не будут, и демократизации Беларуси яны не допомогут. И тут два нюанса. Первый. Ну, Європі все одно треба ніяк адреагувати.
Про що я казав?
І як рэагаваць выказываннем чарговы раз заклапочанасці, а засмеюць і ў Беларусі, і там на захадзе.
Так, цалкам згодна. Так я і кажу, што будуць прымацца гэта рашэнне пра санкцыі, хутчэй за ўсё, на падставе не тых разлікаў і матывацый, пра якія мы размаўляем. Яны заўсёды кажуць, мы не можам не адрэагаваць, калі нешта такое адбываецца вось у нас у цэнтры Еўропы, да? І памятайце, звычайна была гэта размова пра тое, што, скажам, Беларусія Азербайджан ўваходзіць у ўсходняе партнёрства, але як бы, ну, такія відавочныя двайныя стандарты да гэтых краінаў. Яны заўсёды ў ЕС адказвалі, што ну таму што гэта ж як бы вось у нас тут у Еўропе, а Азербайджан недзе там далёка. Так што так, яны мусяць адрэагаваць, і тым больш што вось як Зміцер зараз і падкрэсліў, што ну вось калі гэта толькі абмяжоўваецца нейкімі заявамі, то ўсе, канешне ж, будуць казаць: "Ай, вы там слабакі нейкія", так? І гэта таксама падштурхоўвае еўрапейскі звяз вось на тыя рашэнні, якія па выніку будуць контрпрадуктыўнымі і для ЕС, і для стану права чалавека і дэмакратыі ў Беларусі. Але, зноў ж такі, проста зусім інша логіка. Гэта палітыка, і тут трэба разумець, што тут не маці Тэрэзы паўсюль працуюць, а канкрэтныя палітыкі з канкрэтнымі інтарэсамі, і яны ў першую чаргу адказныя перад сваімі грамадствамі, а ў іх грамадствах таксама ж вельмі простая зараз як бы патрэба, у тым ліку за кошт вось беларускай дыяспары, якая гэтым разам, ну, вельмі так актывізавалася. Патрэба на санкцыі. І гэты людзі, гэтак жа, як і большая частка беларускага грамадства, цяпер заходзіць таксама з вельмі простага эмацыйнага імпульсу, яго таксама вельмі проста зразумець, калі яны бачаць, што такой узровень жорсткасці ў краіне, і нічога фактычна з гэтым не магчыма зрабіць, калі, ну, ты просто можаш адхваціць цяпер ужо, калі ты не ў тым месцы, не ў той час ідзеш, так, і ніхто не будзе разбірацца, што як бы ты ўдзельнічаў там у нейкіх акцыях ці не ўдзельнічаў, ну, зразумела, што людзі, яны ускіпаюць, і адзінае, пра што яны могуць думаць, так, давайце санкцыі, таму што ж там не ўсе займаюцца нейкімі акадэмічнымі даследаваннямі, чытаюць акадэмічныя артыкулы, якія проста па палічках раскладваюць, што санкцыі контрпрадуктыўныя. А людзі вось дзейнічаюць на такім вельмі простым эмацыйным фоне, і я кажу, да гэтага не можа быць ніякіх прэтэнзій, просто што я лічу патрэбным тлумачыць, што насамрэч трэба узняцца просто для як бы інтарэсу Украіны і паглядзець, да чаго гэта насамрэч вядзе.
На заканчэнне яшчэ раз скажу, што 14 жніўня прызначана экстранная нарада кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў краінаў ЕС па пытанні Беларусі. Па меркаванню Яўгена, верагодна, што ўсё ж такі ў не 14-га, можа нават не за месяц, але санкцыі Еўрасаюз адносна Беларусі увядзе, але гэта не паспрыяе ні дэмакратызацыі Беларусі, ні развіццю грамадзянскай супольнасці, а толькі павялічыць рызыкі, у тым ліку рызыкі для незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны. Што ж, будзем сачыць за падзеямі. Яўген Прэгерман, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Такіх пратэстаў і такой жорсткасці сілавікоў, як 9-11 жніўня 2020 года, ў Беларусі не бачылі ніколі.
Якія наступствы гэта ўсё будзе мець для знешняй палітыкі і для эканомікі? Ці праўда, што на рэжым засталося націснуць зусім крышачку, як пішуць у тэлеграм-каналах?
Дзе кропка незвароту? Ці ўсё ж ўжо зараз трэба рыхтавацца да наступных 5 гадоў пры Лукашэнку? Абмяркуем усё гэта з незалежным аналітыкам Сергеем Чалым. Сергей, як уражанне? Ты бліжэй да фрустрацыі з нагоды таго, што пратэсты правальваюцца, ці ёсць нейкі аптымізм?
Во-первых, што значит они правальваюцца і каков мог бы быць іх успех? Ну, как ты себе это представляешь, что там силовики переходят на сторону, значит,
милиция с народом, правильно, да?
Нет же, конечно, нет. Так это не работает, это было очевидно с самого начала, просто на самом деле знаете, я хочу передать, что называется, такой привет критикам нашим из-за рубежа, из Украины, особенно вот меня удивили голоса из серии, типа, что это такое, ну, кто так Майдан делает, вот то ли дело мы Майдан делаем. Я говорю, ребята, сколько у вас прошло, прежде чем стрелять начали?
А месяца три, мне сдается.
Примерно, а у нас с первого же дня. И, пожалуйста, поэтому не рассказывайте нам, как тут что жить, да?
То бок беларускія пратэстоўцы ад пачатку у больш складанай сітуацыі.
Да не просто, на самом деле мы же видим, что все, что происходит, это эскалация насилия со стороны власти.
Я чытаў нават меркаванне, дарэчы, што беларускі АМАП нашмат больш падрыхтаваны, чым украінскі беркут.
Несомненно. Ну, это же очевидно. Но речь идет о том, что, еще раз говорю, что мы видим, что единственная избранная тактика, которая сейчас есть, это настаивать на том, что 80% там с чем, я уже не помню, значит, за действующего президента, а все то, что происходит на улицах, да, это на самом деле все заговор, естественно. Это не люди, возмущенные тем, что у них украли голоса. Хотя на самом деле это они и есть. Я просто видел, как это происходило. То есть вот я ходил, считаю, это гениальной было задумкой прийти после 8 часов и подождать вывешивание протоколов результатов. Ну, так, как нужно в соответствии с избирательным законодательством на всеобщее обозрение, где каждый мог это увидеть. Вот. И было видно, как, когда люди приходили уже позже посмотреть на этот протокол, у нас вывесили только один из трех. Было два, потом его куда-то там унесли. Один только из трех в итоге.
Потому что у нас три участки.
Три участка в школе, значит, а на третьем вообще они сбежали с урной для голосования, не подведя итоги под конвоем, значит, ОМОНа.
Ну,
вот. И я просто видел, как люди подходили, смотрели на этот результат, ну, потому что они же стояли в этой очереди, которую я фотографировал, там было огромное количество людей, которые ждали, чтобы проголосовать, смотрели на этот протокол, да ну нафиг, ну, то есть это были люди, может быть, впервые ранее политичные, впервые пришедшие голосовать и впервые столкнувшиеся вот с таким вот, естественно, это их, в общем, несколько взбесило, вот. Но мы же понимаем прекрасно, что опять же, значит, вот в нарративе действующей власти, да, где президента продолжают в его собственном мире любить 80% людей, а остальные это все какие-то, значит, агенты, которых обязательно... Тут уже даже не очень понятно, что. То ли технологиями голову задурили, то ли деньгами на площадь вывели. И дело в том, что, в общем, как бы Россия же сломала немножко нарратив. У нас же вся избирательная кампания проходила под флагом того, что, значит, вмешательство России в наши выборы, что они там и нам и политтехнологов присылают, там и чуть ли не боевиков нашли каких-то. Вот теперь уже непонятно, чьи это боевики, куда они ехали. И после звонка Путина наступил снова мир. Да, и теперь уже, как это, мы всего не знаем, это какие-то третьи страны, хрен пойми, кто это вообще, и чего мы ловим.
Ну, про боевиков усе ўвогуле забыліся. Мы про іх узгадваем роўна на 15 секунд за дзень. Ну, як там боевікі? Ну, да, калі ўсё гэта скончыцца, трэба набраць... запытацца, дзе там 33 расійскія баевікі і ці 167, якія быццам бы
засталіся. Я думаю, што они так же растворяцца легко, как растворились джип, там...
Як обвинавачванні і доказы па справе Белага легіёна і так далі.
Очевидно, што это... Я уверен, што содержанием разговора с Путиным был, ну, там, Владимир Владимирович, да, ну, в стиле Пилецкого, да, давай пока. Что там, Владимир Владимирович, это, ну, ты ж пойми, это все выборы, это ничего личного, то есть, и так далее, да, там все закончится, это, не воспринимая это как личную обиду, там, или еще что-то.
Ну, тем больше, что я так разумею, что из России пропоновали довольно зручный для России, пронамсі, выход.
Несомненно, конечно.
Обвинаватить некий третий бок. И, до речи, третьих боков апошним часом...
Что-то все больше становится.
Да, больше и больше. Ну, критики потребовали от белорусской пропаганды назвать этих ворогов, да? Угу. Белорусская пропаганда весь час посылается на неких ворогов. Ну, так кто же это, да? И вот такие тлустые намеки на Украину в связку с боевиками. И на вопрос, чомусьці я крыху не разумею, чаму названа Чехія.
Ну, как, якості... почему? Там же сидит этот подрывное радио и все остальное.
Только тому, что головный офис Радио Свобода, думаю, что, да, европейский, знаходится у Чехии. Може так, да?
Ну, вот другой версии у меня нет.
Ну...
Вот, так вот я просто к тому, что... Значит, и, ну, то есть, грубо говоря, нарисовав себе 80 этих процентов, да, то есть дальше пути к отступлению нет. Понимаешь, то есть и то, что делается сейчас, это ровно то, что я хотел в этом ошибиться. Я рассчитывал на этот эффект Кассандры, когда ты делаешь предсказание с тем, чтобы оно не сбылось, потому что на основании его начинают люди делать и предотвращают его. Однако это именно произошло. Я говорил, что будет сценарий круче, чем 2010 год. И теперь уже видно, почему это происходит. Это делается абсолютно в интересах конкретных силовиков. Потому что, в общем, мне уже даже сложно представить себе, как сам Лукашенко выберется из этой норы, в которую его зарыли. Да, то есть из которой только один выход, но он в эту сторону пойти не может, поэтому приходится рыть ее дальше.
Так мне здаётся, что у яго не было нават и да выборов інших варыянтаў.
Да,
мы абмяркоўвалі гэта ў гэтай студыі за можа некалькі нават дзён. Да, сэнс у тым, што калі ты намаляваў на ўсіх папярэдніх там чатырох выборах сабе 70+, а на гэтых малюеш 60. Это что означает, что твоя популярность пошла вниз?
Ну, она, в принципе, и могла пойти вниз, сказать, например, ну, вот что это результат экономического кризиса,
у нормальной
это
результат краине,
коронавируса и
да,
так далее.
Да, у нормальной краине с нормальным лидером я могла пойти вниз. Але у Беларуси с Лукашенком, альфа-президентом, я бы его назвал так, да, она видовочно пойти вниз не могла. И вот улады зарабили той вынік на выборах, який ім быў патрэбны, і атрымалі масавыя пратэсты і масавы розгалас па ўсім свеце. Чым гэта пагражае Беларусі? Ну вось, яны вырашаючы гэтую тактычную праблему перамогі на выборах, да, што далей, да?
Ну, смотри, значит, насколько я уже знаю, что 14-го числа, то бишь, послезавтра будет ЕС решать вопросы относительно как относиться к выборам Беларуси. Вот, по всей видимости, вопрос санкций стоит уже. Именно поэтому так лихорадочно, значит, МИД написал свое обращение, где суть которого можно передать знаменитым мемом «Не все так однозначно». Да, давайте смотреть со всех сторон.
Учора ўвечары з'явіўся гэты дакумент, там з аднаго боку ухваляецца ініцыятывы еўрапейцаў, якія не
разабрацца,
да, а з іншага боку там, ну, такі паток сазнання наконт і вы робіце нейкія неправільныя высновы з неправераных крыніцаў. І пра якія мірныя пратэсты можна казаць, калі на супрацоўнікаў амбасады Беларусі ў Вялікабрытаніі напалі. Гэта ўвогуле так даволі смешна было чуць. Там адбылося, што раз'юшаны натоўп выбаршчыкаў, якія прастаялі вельмі доўга ў чарзе, сустрэў свістам і крыкамі амбасадара, яго выводзілі з амбасады ў суправаджэнні паліцыі, і адзін чалавек запрыгнуў на дах аўтамабіля. Вось гэта такі быў напад на супрацоўніка амбасады.
Ну, в общем, я просто про то, что...
Збіў цябе з думкі.
Нет, просто про то, что в этой ситуации, понимаешь, все-таки Европейский Союз осознает себя как такая ценностная империя. Да? То есть, если США – это такой мировой полицейский, олицетворяющий мировую силу, то Европа олицетворяет себя установителем стандартов. Стандартов ценностных, стандартов человеческих, да, стандартов, соответственно, демократических и выборных и прочее. То есть очевидно совершенно, что они сейчас не могут не реагировать. То, что произошло, это, конечно, плевок в лицо. Понятно, что вся работа, которая проделывалась последние, там, сколько, господи, лет со времен выпуска последних политзаключенных, около... Ну, не знаю, семи, нет, ну, может быть, чуть-чуть меньше лет, она, несомненно, выброшена сейчас в урну. Вот, понятно, что ничего не остается особо у Европы, кроме как реагировать, и мы посмотрим, каким будет ее ответ. То есть вся эта нормализация, значит, она прекращена, естественно. Любой диалог, я не представляю себе, вокруг чего он может вестись, потому что эти выборы невозможно признавать по их стандартам. Причем с самых первых дней. Никогда у нас еще не было, чтобы до дня выборов в тюрьме оказывались основные соперники президента. Обычно это было после.
Ну, и история с европейскими назиральниками, яких, например, як бы запросили крыху позднее, чем яны могли приехать.
И, конечно же, то произошло то, в общем, на что я рассчитывал, что найдется достаточное количество участков, где голоса будут посчитаны. Понятно, что там уже с этими комиссиями работают, уже есть информация о том, что там увольняют всех к чертям.
Ну так, ведомый выпадок директора гимназии у Молодечне, принамси, на участках этой гимназии перемогла Светлана Тихановская, а ли директор написал заяву, ну, як это здарается. Ну, да. Просили написать заяву и написал.
Вот.
Сошел без шума.
То есть я к тому, что более сотни, по-моему, уже этих протоколов, фотографий, которые есть сейчас, результаты, причем результаты там далеко не, что называется, там 50-50, да, непонятно, как это, да, там оглушительная победа Тихановской, местами до 90%, то бишь понятно, что выборы просто украдены. Соответственно, здесь даже нет возможности Евросоюза сказать, что мы не понимаем, какие результаты были на самом деле, и мы не, у нас никто не может этого сказать.
То бок Евросоюзу отрезали так само некий шлях до отступления.
В том-то и дело, что я же говорю, что сценарий, который был выбран, который был очевидно нарисован людьми в погонах, которые в какой-то момент перехватили управление избирательной кампанией Лукашенко из руженских рук, да, которые могли только создавать для него иллюзию, что все в порядке, Александр Григорьевич, можно никуда не делать, ничего не ездить, ничего не говорить. Да, и это действительно его напугало. Вот. То бишь, ситуация довольно безвыходная со всех сторон.
Да, Евросоюз, який може, в принципе, мог бы зробить такую мягкую заяву, як у традиційним дипломатичним речі.
Виказати озабоченість.
Так, да, заклопоченість і так далі. І он, в принципе, тут уже заклопоченість тотальна. Як да, ти глядиш, да. Як розганяються протести.
Нет, ну просто то, що ми видимо, не знаю, там, это шаг гражданской войне. Просто это конкретне приглашение на нее. Вот такая жестокость значит, несоразмерное, применяемое в отношении, собственно, гражданского населения. Да?
Меня, конечно, удивило то, как беспардонно все это было сделано.
Да,
ну, то бок, цифру 80% намалевали просто не личащийся с тем, что люди бачат, ну, то бок, навод не спробуючи реальность неким чином подогнать до...
Да, конечно, конечно. Да, это не корректировка, это просто, что называется, как Шульман сказал, владимирский перевертыш. Когда стоят папки, да, там, значит, а ты их просто... Переставляєш містами.
Угу. Сябры, ми зараз у живым ефіры у соціальных сетках. Задавайте, калі ласка, питання у коментарах. Гэтае питання ми бачым, ми можемо перенакіраваць іх Сергею. Ну і не забывайте подписываться на нас у Фейсбуку, на Ютубе.
Да, внезапно появился интернет, при том, что он был полностью мобильно отключен. Я думаю, что вот это как раз главный фактор этого было то, что просто-напросто это больно для экономики.
Во.
Потому что в ужасе были банкиры, в ужасе был IT, это потеря, возможная потеря контрактов, репутации и всего остального. Понятно, что выстраивание имиджа страны в виде такой, знаешь, авторитарной модернизации Сингапура, ну, все как Валерий Вильямович Цепкало завещал,
да?
Значит, в центре Европы, да, вот. Конечно, это все выкинуто. Ну, то есть, ну, какой ты можешь вести бизнес страной с 21 веке, если у тебя просто тотально не работает интернет? Ну, за исключением там совсем уже партизанских троп, там, в виде VPN-ов, которые помогали справляться с китайским фаерволом.
Ну, так вся Беларусь открыла для себе псифон.
Ну, хотя и он тоже был под конец не работал.
Да,
а вот то, что стояло у меня, продолжало работать.
И так далее. Але, ну, вот давай поразмовляем про это. Значит, ты принимаешь... Александр Лукашенко подписывает декрет про личбовую экономику, дает льготы парку высоких технологий. Несколько годов кажут про будовництво IT-краины, хотя, до речи, опошним часом нечто не чувать.
Да,
это,
да, да.
Это хлестки, да, хлесткую дефиницию значения. И на 3 дни выключаешь интернет. Все перекреслено это.
Да.
Ну, и я бачу по знакомых айтишниках, что, конечно, фрустрация великая. Ты, кто пошел у назиральники, ты увогуле в шоку от того, что отбывается.
Ну, потому что они же жили в своем уютном
так,
мире.
Так, люди призвычались до того, что працуя. Ты нечто робишь, отрымливаешь некий логичный выник и робишь далее. Да, тут просто...
Ну, ребята просто вышли из своего гетто, из своих... там кьюбиклов, да, значит, или там домашних офисов, и там Зыбицкой условно, и внезапно обнаружили, что мир немножко не такой, как они привыкли его видеть, да, что он там совсем пострашнее на самом деле, потому что, еще раз говорю, то, что сейчас происходит, это со стороны власти, это эскалация насилия, это повышение персональных рисков для людей, участвующих в коллективном действии. Угу. При этом поражает, конечно, то, как, то есть, ну, читаешь же там всякие интернет-каналы, и там много всяких там, значит, радикальных призывов, да, давайте там что-то делать, но смысл в том, что если сравнивать наши протесты с любыми недавно происходившими, тот же Гонконг, ты поражаешься просто тому, что, ну,
мягкости
абсолютно верно, принципе. Да, все-таки первая строчка нашего гимна «Мы, белорусы, мирные люди», это так и есть, это абсолютно точно видно.
Ну, мне здаецца, што Беларусь, вось яна інтэлігентна пратэстуе. Беларусы, вот яны увечары выходзяць барыкады будаваць, пасля такія, так, блін, 2 гадзіны ночы, а заўтра раніцай ты на працу. Ну, блін, ну што, ну,
да, да,
пашлі.
Да.
Пашлі, паспалі, прачнуліся.
Утрам там, естественно, все убрано.
Да, туды-сюды все, папрацавалі. Ну што, 6 гадзін, можна ісці будаваць барыкады.
Ну, типа того, ну, соответственно, ага, 6, как вчера, да, 6 вечера, значит, интернет отключаем полностью. Ну, и опять же, основной нарратив, это какие-то проклятые атаки на государственные ресурсы, при этом почему-то в этом кафкианском мире при случае DDoS-атаки на государственные ресурсы продолжают работать, как ни в чем не бывало, отключаются все остальное. Ну, вот как-то все это очень дико смотрится. То бишь, у меня такое ощущение, что просто
ну, так, замяжи...
вообще нет ни малейшей попытки придать хоть сколько-нибудь правдоподобный, приличный вид тому, что происходит. Вообще ни малейшей попытки.
Хакеры из-за межи атаковали есть, ну, замежные вот, недержавные медиа.
То есть, как эта фраза из серии «Мы, дамы, или, ну, и что? И что вы нам сделаете?» Вот, на самом деле, позиция сейчас.
Сергей, как ты оцениваешь позицию штаба Светланы Тихановской, якую она сама займала, ну, до вчерашнего дня у этой ситуации, не закликаючи людей до активных протестов, не удельничаючи у гэтых протестах асабіста, спрабуючы по-ранейшаму некімі юрыдычнымі шляхамі абскарджваць гэтую ситуацию.
Я думаю, что именно эта позиция как раз и позволила так глубоко прийти, да, практически...
Мог довести владу до такого кризиса.
Да. Так? И с другой стороны, именно эта тактика и позволила пройти так далеко, добиться большего, чем на всех предыдущих выборах вместе взятых. Да? То есть именно... Как это оказалось, что ребята, то есть власть не способна исполнять даже свои законы, так долго многолетник корректировавшийся в пользу того, чтобы обеспечивать элегантную победу. Этого даже оказалось недостаточно. То есть сила протестного голосования была столь велика, что пришлось нарушать тотально все, что... Все инструкции даже, которые, значит, в избирательном законодательстве были, надо, и тем не менее мы получили, еще раз говорю, более сотни, я думаю, что будет еще больше. Просто у людей не было интернета, соответственно, угу. Сложно было делиться фотографиями и всем остальным. Вот.
Так, бюллетени публикуются, не бюллетени, протоколы.
Вот, да, поэтому... Вот этот час. Вот. Поэтому это, больше того, я уже об этом говорил, я еще раз скажу, по тем протоколам, если собирать гистограмму, скеттерплот, да, строить двумерную диаграмму, то, что делал всегда Шпилькин, как ты помнишь, на русских выборах, да, он считал статистические зависимости по русским выборам и показывал, как отличаются участки, на которых, значит, фальсификации были, от тех, на которых их нет. Вот, так вот, пока вердикт из того, что я видел, они обрабатывали около 50, значит, таких результатов. Абсолютно нормальные зависимость, ни малейших признаков. То есть, очевидно, что не рисовали в пользу Тихановской никакие результаты. Вот.
Ну, вот нам ведомы выпадок, коли у одной гимназии 2 участки, и на одном участке
совершенно верно.
Тихановская с 2,5
совершенно верно,
разовым, да. Адром, а на соседнем.
Так вот, я
соседние дамы.
Так я ровно эту ситуацию предсказывал, когда говорил об опрокидывающих выборах. То есть кто-то рано или поздно, да, решит, что называется, как это, сложить щит, да, и не участвовать в этом социалистическом соревновании. Вы рисуете, а мы не будем. И внезапно оказывается, что одна и та же демография, одни и те же люди, те же самые соседи, которые, скорее всего, знакомы между всеми, да, и вот такая разительная картина. Вот.
Ну и натурально такие факты, яны не з'яўляюцца прямымі доказамі фальсифікацыі, але ну яны
не, понимаешь, есть у науки такой термин, да, то есть как, есть такое понятие, как это не доказательство, а показательство. То есть это не является строгим, но это показательство. Угу. Это не доказательство фальсификации.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свярдлоў
і Міхай Сельін. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Да пабачэння.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.